Столица, Оксана Пашина, Ольга Северская у микрофона, Светлана Ростовцева за звукорежиссерским пультом. И у нас сегодня очень много гостей в студии. Сейчас будем по порядку всех представлять. Ксения Киселева, главный редактор онлайн-издания «Что требовалось доказать», старший научный сотрудник Института русского языка РАН, член экспертного совета «Тотального диктанта», Мария Равинская и Владимир Пахомов, главный редактор портала «Грамм.ру».
Мария Равинская, еще и заместитель руководителя школы филологии НИУ, высшей школы экономики. То есть все лингвисты на самом деле, да, не случайные люди здесь.
Нам уже пишут, заинтриговала тема вашей нынешней передачи, что бы это могло значить.
Вот минуточку
русские
внимания.
Русские по-взрослому.
Да, буквально полторы минуточки внимания, потому что начнем мы, как обычно, с детского вопроса. Он про русский язык, как и вся викторина сегодняшнего дня. Вот нас интересует, с какого времени ведет свою историю русский язык? И было у нас три варианта ответа. Со второго первого тысячелетия до новой эры, с 7 века нашей эры, соответственно, или с 15 века. Один из этих ответов правильный.
363-3659, наш телефон, код Москвы 495. Алло, алло, есть ли желающие ответить?
Приз у нас сегодня маленькая «Хат Игоря Шляпки» и от издательства «Ясени Бук». Эти же книги получат те, кто уже прислали правильный ответ на смски.
Это Марина 916-166, Алексей 977-293, Света 925-378. Ну, а прямо сейчас есть желающие.
Алло.
Здравствуйте, доброе утро. Как вас зовут?
Меня зовут Юля. Я думаю, что 7 век.
А вы думаете, что 7 век? Нет, не совсем так.
Остается два варианта.
Да, второй, первый тысячелетие до нашей эры или 15 век.
Вы в прямом эфире?
Русский язык, именно русский язык.
Именно русский язык. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Ну, русский язык берет начало с 14 века. До этого времени был общий язык для украинцев, белорусов и русских. Старославянский язык или древнерусский язык. А уже с 14 века начинается старорусский, великорусский язык.
Угу. А как вас зовут?
Ну, мы дали 15 век, потому что именно в 15-м он окончательно сложился, в 14-15 веке он формировался. Как вас зовут?
В 15 веке. Меня зовут Лариса.
Очень приятно. Спасибо, Лариса. Да. Книжка ваша. Ну, скажем, почему у нас второй, первый тысячелетие до нашей эры попало, потому что из индоевропейской языковой семьи именно в это время, как считают ученые, появился протославянский диалект. А в первом тысячелетии нашей эры он уже превратился в прославянский язык, из которого вышел и древнерусский, и, соответственно, вот три восточных языка, уже восточной ветви потом. Ну что ж, а теперь русский по-взрослому, и, наверное, слово первое мы дадим Ксении Киселевой, которая у нас главный редактор онлайн-издания «Что и требовалось доказать», ЧТД, и вот русский по-взрослому, это называется новый проект ЧТД.
Да, добрый день. Но мы пишем про все, что касается развития взрослых людей в разных направлениях, в разных отношениях, и про профессии, и про образование, и про такое всякое личное развитие. И русский язык входит в число интересов, мне кажется, большинства взрослых людей. Ну, у нас все умеют лечить, учить, и точно знают, как правильно говорить по-русски. И вот среди того, что объединяет всех взрослых, которые хоть сколько-нибудь интересуются тем, чтобы стать в каких-то отношениях лучше и умнее, русский язык, наряду с английским, наряду с, может быть, чтением книг, занимает важное место. Поэтому нам казалось, что это интересно про это поговорить с нашими читателями. Ну, а поскольку «Тотальный диктант» – это такое прекрасное мероприятие, которое объединяет очень много людей, очень разных людей, и оно совсем не только про грамотность, а вообще про тексты, про разбор текстов, про анализ, про то, как русский язык меняется, какие слова в него приходят и уходят, какие слова редкие, какие частые, нам показалось, что будет интересно сделать такой совместный проект вместе с «Тотальным диктантом» на сайте ЧТД. Мы пока что, ну, мы в прошлом еще в сезоне писали про сам «Тотальный диктант», а теперь мы хотим, чтобы люди, причастные к «Тотальному диктанту» с разных сторон, про это
поработали
с нами, поговорили.
Да, совершенно верно.
И что же такое и русский язык именно по-взрослому? Почему по-взрослому? Это у меня уже вопрос к Марии Равинской и Владимиру Пахому.
Ну, поскольку «Тотальный диктант» — это проект в первую очередь для взрослых, для людей, которые закончили школу, и многие из них давно закончили школу, и снова возвращаются к проблемам русского языка, к вопросам, связанным с орфографией, с пунктуацией, то есть некоторые специфические задачи, именно связанные с отношением к языку взрослых людей. И в частности, ну, наверное, самый травматичный эпизод для участников «Тотального диктанта» – это первая двойка на «Тотальном диктанте», особенно если в школе была пятерка по русскому языку.
Многие, кстати, говорят, я не хочу писать, вдруг я получу двойку. Какой позор?
Это вдруг очень реально, потому что «Тотальный диктант» – это очень сложный текст, и это текст, не адаптированный для учебных задач. Мы не ставим себе целью показать,
ну, чтобы
у всех были пятерки, и проверить именно школьные знания пунктуации, орфографии. А школьный курс русского языка, как это ни парадоксально, наверное, единственный во всей школьной программе, который порождают иллюзию абсолютного знания. Никто не говорит, у меня была пятерка по ИЗО, поэтому я отличный художник, у меня была пятерка по физкультуре, возьмите меня на Олимпийские игры. Но почему-то именно пятерка по русскому языку рождает твердую уверенность, что человек знает все про русский язык, ну, как минимум, в области орфографии и пунктуации. Это тоже не так, потому что в школьном курсе, конечно, даже изучаются не все правила, и тем более они изучаются не так подробно и не так глубоко, как на самом деле они сделаны. Поэтому «Тотальный диктант» открывает вот это вот неожиданный вот этот феномен для наших участников. И двойка после школьной пятерки – это нормально. Но это, конечно, шок и потрясение. И вот поэтому это такое взрослое испытание.
Это другой уровень, не школьный совсем, потому что это уже взрослый текст, написанный взрослыми людьми.
Ну и на самом деле вот среди лингвистов, коими мы все являемся, существует такое мнение, что в школе проходит какой-то другой русский язык, а на самом деле он гораздо интереснее и сложнее устроен. Вот не случайно, наверное, Маша, как человек, который, в общем, сделал «Тотальный диктант» в Москве, да, и продолжает его как-то курировать, да, скажем так, Маша начала именно с орфографии, вот этот взрослый разговор о русском языке, потому что я помню, в университете сама училась, ну, там у нас был любимый тезис преподавателей, в школе вам говорили просто, здесь вам будут говорить правду, но я была совершенно потрясена тем, что система из 14 падежей, которую предложил Залезняк, она намного логичнее, потому что куда-то исчезают все исключения из 6 падежей разные, и как-то гораздо проще запоминается. Вот Маша предлагает, Мария Равинская предлагает тоже подумать, на каких принципах построена русская орфография. И их 3. Тебе слово.
Ну, мы пытались и пытаемся каждый год объяснять нашим участникам, почему сложно. Мы же, когда учим английский язык, у нас нет справочника кого-нибудь типа «Розентали», орфографии английского языка. Хотя там вроде бы тоже не пишется так, как слышится далеко.
Пишется «Манчестер», читается «Ливерпуль», известно.
Ну, да. Но тем не менее справочника по орфографии нет. А в русском языке справочник по орфографии есть. И правил орфографических много. И почему нам так сложно за 11 лет изучения родного языка в школе это постичь? Ну, это важный вопрос, к которому многие приходят. Как у нас обычно бывает, очень часто в русской жизни, потому что мы хотим всего и сразу, потому что в русской орфографии собраны все 3 принципа орфографических, которые бывают. У нас есть элементы фонетической орфографии, то есть мы пишем так, как говорим, это приставки «раз-раз», например, или «ы» после русскоязычной приставки на согласный «разыграть» какой-нибудь. Мы пишем «ы», потому что говорим «ы», произносим этот звук. У нас есть главный морфологический принцип, что морфема должна сохранять свой вид в разных позициях, и в сильной, и в слабой. Поэтому мы проверяем под ударением то, что безударное, или проверяем звонкие согласные после гласного, перед гласным, вернее, потому что бывает оглушение. И бывает исторический принцип, потому что так пишется, потому что так пишется, потому что так сложилось исторически. И самая главная трудность состоит в том, что носитель русского языка, пишущий, должен не просто эти все принципы понимать, он должен знать, в какой момент какой из них применять. То есть он должен знать, что при написании слова «вода» он имеет право проверить формы множественного числа «воды», а при написании слова «заря» – нет. Потому что именно в этом пункте это правило не работает. Он понимает, что слово «просьба» можно проверить в сильной позиции «просить» и напишет там букву «С», а слово «свадьба» нельзя проверить словом «сватать», потому что другая история. И вот эта вот сложность, когда мы все время выбираем, или как в старой юмореске было, здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали, мы все время в ситуации сложного аналитического разбора, такого вот сложной аналитической работы.
Может быть, тогда просто запоминать, как в английском языке, мы просто запоминаем, это слово пишется так, читается так.
На самом деле мы так и пишем.
Так и происходит.
Так и происходит. Но тут есть своя сложность, потому что, когда мы сталкиваемся с незнакомыми словами, которым у нас нет визуальной привычки, которые мы не писали и не видели, то нам надо как-то принимать решение.
А вот тут очень интересно, поверх появилось замечание от нашего любимого слушателя, ох уж эти запятые. А насчет запятых, кстати, в одном из текстов «Тотального диктанта», уже сейчас не вспомню, в каком, была фраза, которую можно было написать 57, я не путаю, да, правильными способами.
Побит рекорд, потому что в этом году на конференции «Тотального диктанта» мы разбирали, у нас был демо-диктант, и там было больше 300 вариантов, которые мы рассматривали. Не все из них были допустимыми, но 90 с чем-то вариантов точно можно было употребить. Правда, предложение было длинное.
Вот насчет, кстати, правил пунктуации. Это вот сейчас они начнут спорить между собой. Мы сейчас передадим от Марии Равинской, наверное, слово Владимиру Пахомову, который как раз этот пример приводил и говорил, что нужно вообще быть толерантным, потому что носитель русского языка, с одной стороны, он как хочет, так и носит язык. Я вот не случайно, как предисловие к нашему разговору, опубликовала пример, который меня просто убил. Это называется «Надо надеяться на, внимание, лучшее». И дальше все будет все лучше и лучше. Вот он вот непонятно чем, вообще точно ничем не проверял. Явно абсолютно подумал, что если на письме «Т» это как бы оглушенное «Д», дай-ка я на всякий случай подставлю. Вот, но «ОЕ» это, видимо, прилагательное уже, да, было какое-то, а не сравнительная степень наречия. В общем, непонятно, чем руководствовался автор, но обычно такой автор, такой носитель хочет, чтобы ему четко сказали, что правильно, что неправильно. И вот вторая колонка была написана Владимиром Пахомовым, у которого был крик души. Он сказал: «Я хочу поговорить». Володя, о чем вы хотели поговорить с народом и о чем поговорили?
Я хотел поговорить о том, что русский язык по-взрослому – это, в общем-то, настоящий русский язык, как он устроен на самом деле. И это тоже парадокс такой. Пожалуй, нет других дисциплин в школьном курсе, где столько бы внимания уделялось каким-то мелочам, но не загазить бы базовые, основные принципы той или иной науки. Но как все равно, что в курсе астрономии мы бы детально изучали диаметр Марса и из чего он состоит, но нам бы не сказали...
Заучивали.
И заучивали бы это, да. Но нам бы не рассказали, сколько планет в Солнечной системе.
Вот. И вокруг чего они вращаются.
И вот в курсе русского языка такое происходит, потому что мы учим правила, мы учим исключения из правил, но не рассказывается об основных, о базовых, о самых важных принципах и законах языка, о том, что язык А меняется, и Б в языке всегда, в любой момент его существования, существуют варианты, когда возможно и так, и так. И что все, что мы учим в школе, в орфографии, в орфоэпии, не установлено раз и навсегда, и не может быть установлено раз и навсегда, пока язык живой. Вот об этом была моя колонка. На грамоту.ру приходят вопросы в основном от взрослых людей, хотя наш портал для всех, конечно, и для школьников, и для студентов, но в основном это взрослые люди, которые давно окончили школу, и очень много вопросов именно об этом. Почему можно и так, или почему в школе учили одно, а оказывается, что правильно другое. И вот это большое такое массовое непонимание, почему возможно, что что-то может в языке измениться, это идет от особенностей школьного русского, где все раз и навсегда установлено, стабильно и неизменно, хотя в живом языке так не бывает.
На самом деле мы живем в очень интересное время, потому что на наших глазах многое меняется. Да, вот начали. Я даже не знаю почему, потому что, наверное, в какие-то времена происходило то же самое. Да? Сейчас у нас мама не варит борщ, да? На обед, а варит. Да. И, между прочим, я была, кстати, поражена тем, что раньше любит, да, правильно было говорить. Он любит русский язык, сказали бы наши прапращуры. А сейчас он просто любит, я надеюсь. И с носками мой любимый пример, потому что понятно, что если вы напишете, что у вас нет пары носок, а они вам очень нужны, то вам поставят в школе двойку. А между тем, это рекомендуемый вариант уже сегодня словарями, если проследить историю. Академическими. Если проследить историю перемещения этого варианта на первое место, оно было очень вот интересным. То есть где-то в 80-е годы еще было носков на первом месте, носок на втором, а 86-й уже резко поменял картину. Подростковый, подростковый, просто на наших глазах прескриптивный словарь поменял свою рекомендацию. Потому что как только я выучила говорить подростковый на автомате, они тут же приняли другой вариант, который у меня был, можно сказать, впитан с молоком матери. Подростковые проблемы меня всегда интересовали. Но вот как вот объяснить, что наш русский язык, он живой организм, и это даже интересно. Это все равно как взросление ребенка, да? Ты его наблюдаешь, вот как он меняется вдруг на твоих глазах.
Все очень хотят, чтобы был идеал, чтобы был эталон. И даже, там мне авторы пишут много текстов, я их много читаю, в каком-то тексте про то, как расширять словарный запас русского языка, автор написала, молодая девушка, что вот был правильный такой чистый, ничем не испорченный русский язык, когда вы думаете? Я думала, пушкинский, есть какие-то у нас идеалы? Нет, почему-то 70-е годы прошлого века оказались идеалом русского языка.
Ксения, это правда, потому что нам прислали смс-ку из Санкт-Петербурга, АН подписана инициалами, что не кажется ли вам, что учебник Бархударова-Крючкова-Светлана, по которому мы все учились в школе с вами, это лучше, чем то, что предлагается сейчас.
Но здесь можно вспомнить, что почти любой учебник русского языка, и даже те классические, когда только выходили, какой критике оглушительно не подвергались, какой критике подвергался словарь Ушакова. Казалось бы, что для нас может быть священнее, чем словарь Ушакова-Крючкова, орфографический словарь. Какой он оглушительной критике подвергался в 30-е годы, в момент создания и так далее. То есть любой новый учебник, любой новый словарь проходит этот этап. Он плохой, до этого было раньше лучше. Но, наверное, такое общее место.
То есть хорошо то, почему учились мы. И, наверное, наши дети будут своим детям говорить, а помните, вот-вот был учитель, хороший учебник Шмелёвых, например, вот новый, который вышел. Вот это хороший учебник, а то, что сейчас пишут, тоже плохое. Мы сентиментальная нация.
Сейчас может, вообще пишут не учебники, и поэтому я с удовольствием анонсирую. У нас 2 сентября, мы уже договорились, будут Максим Крангаус и Елена Рутюнова, одни из авторов этого не учебника по русскому языку, совершенно прекрасного издания, очень интересного, которое мы увидим. Ну что, у нас немножечко осталось минуток до новостей. Пожалуй, мы перейдем к словам недели. Я вот только хочу начать разговор о них с того, что в минувшее воскресенье у нас по техническим причинам не было голосования в прямом эфире. Но это не значит, что у нас не было слов. Мы их нашли. Определить, какие из них главные, нам помогло наше ФБ-сообщество, Facebook-сообщество. И вот мы должны сказать, что позорный полк у нас был на марше в прошлое воскресенье. Напомним, что так называлась акция в Екатеринбурге. Ее провели коммунисты. Но вот в данном случае я с ними совершенно солидарен. Потому что они вышли с фотографиями депутатов, которые голосовали за повышение пенсионного возраста. И вот это и есть наш позорный полк. А на втором месте у нас отказался непотопляемый и ответственный не только за строительство, но и за казаков. Видимо, строить их будет Виталий Мутко. И чудесный мем появился в интернете, где Мутко в такой казачьей форме на лошади говорит «Let me speak from my horse». Вот это был просто мой абсолютный фаворит. Значит, позорный полк у нас набрал 300 условных лайков, а 185 голосов было за Мутко.
На этой неделе у нас новые ожидания.
И в связи с этим тоже появился очень хороший мем. Речь идет о санкциях, которые вводят против нас США в 2 этапа. И появился чудесный мем, картинка. Прослушайте информацию о новых сайтах. Чтобы прослушать ее, нажмите 1.
О новых санкциях.
О новых санкциях, да, совершенно верно. Это на первом месте, а на втором очень интересная версия, что у нас язык современной цивилизации – это английский, а русский, как и другие периферийные языки, со временем отомрет. Вот эти две есть два тезиса, они у нас и в голосовании.
Мы еще поговорим об этом, ну а сейчас я предлагаю вам выбирать 660-06-64. Прослушайте информацию о новых санкциях. 660-06-65. Английский язык современной цивилизации, русский периферийный. 660-06-65.
Голосование пошло.
Еще раз напомню, 660-06-64. Прослушайте информацию о новых санкциях. 660-06-65. Язык современной цивилизации английский, русский периферийный. Итоги голосования после краткого выпуска новостей. А новости к нам не пришли. Так что у нас еще есть время.
А новости пока у нас еще на подходе. Елена Лиховская уже в студии. А мы напомним, что у нас в гостях сегодня Мария Равинская, Владимир Пахомов и Ксения Киселева.
Говорим по-русски.
Продолжаем. Я напомню, наша тема сегодняшний русский язык по-взрослому. И в нашей студии Ксения Киселева, главный редактор онлайн-издания «Что я требовалось доказать», старший научный сотрудник Института русского языка РАН и член экспертного совета «Тотального диктанта», Мария Равинская, заместитель руководителя школы филологии НИИ Высшей школы экономики, и Владимир Пахомов, главный редактор портала «Грамота.ру». Я хочу сказать нашим слушателям, которые выбирают слово недели, что так нельзя. 50 на 50, ноздря в ноздрю. Давайте уже как-то определяться. Давайте еще чуть-чуть поговорим. Голосуем. Я напомню, 660-06-64. Прослушайте информацию о новых санкциях. 660-06-65. Язык современной цивилизации английский, русский периферийный. Вот еще чуть-чуть.
Еще чуть-чуть. Пять, да. Давайте минуточек пять. Я пока быстренько расскажу, что у нас еще было. Значит, у нас еще было много чего. Ну, значит, у нас секс в заряде, скандал недели. Он просто получил массу лайков на нашем сайте. А главный архитектор Москвы отметил, что парк в заряде – это популярное место для занятия сексом, но сказал, что это хорошо. Это означает, что москвичи себя чувствуют спокойно и безопасно в городе. Поэтому полицию нравов пока решили не подключать.
И только это, что конечно, прекрасный мем, да. Ксения Киселева обнаружила. Да? Поехали ко мне, может быть, сразу в парк заряде.
Может быть, сразу парк. Mm-hmm. Чудесно. Но сеть, она не стоит на месте. У нас люди относятся с иронией, это очень все хорошо. А пенсионный вопрос опять получил развитие в эфире. Но так мы поняли по числу условных лайков, что тема пенсии как-то уже, ну, как бы так сказать, уже становится общим местом. Но, тем не менее, россиян может испортить пенсионный вопрос. Есть еще другая версия. Россияне могут испортить пенсионный вопрос, но, судя по количеству протестов, наверное, то есть будем надеяться, что, может быть, они действительно это смогут.
Еще горькое лекарство. Игорек из Москвы нам напоминает. Дмитрий Медведев сказал, что это горькое лекарство, но надо.
Но надо, вот, надо. Да. Но вот появился еще такой скорбный комментарий, которым провожают в мир иной тех, кто умер в предпенсионном возрасте. Это совершенно уже не смешно, но пишут, не дожил или не дожила до пенсии. Ну вот да, тоже так горько. И что еще у нас есть хорошего? Хорошее у нас вот что. У нас в параде оказались догситтеры и догвокеры. Слова не новые, они существуют. Я проверила с 2014 года в новостях, с тех пор, как эта профессия догситтер появилась в Великобритании сначала, а потом в Италии. Но итальянцы, они такой веселый народ, поэтому у них догситтеры, они занимались собачками на свадьбах. То есть они собирались всех собачек, одевали их, ну, как это сказать, унифицированно, да, и под цвет платьев подружек невесты и так далее и тому подобное. Значит, у собачек было отдельное меню, это вот так было в Италии. Но сейчас догситтерами пишется в одно слово и через два «т», заметьте, как бэбиситтер. Вот называют тех, кто не с собачками, пока хозяева либо в отъезде, либо в отсутствии, либо работают там и так далее. Дог-вокеры, тоже в одно слово, и с одним «к» в середине. Это те, кто собачек выгуливает. Но есть еще, напомним, такие мрачные слова, как «дог-хантер», пишется в одно слово. Это те, кто ловит собак. И «дог-хот-дог», который пишется как раз через дефис. «Хот-дефис-дог». Но это вот горячая собака, то есть сосиска по-нашему. Вот я как-то за сосиску в булке, поэтому стою. Ну, вот такой, такие у нас слова недели. Ну, что?
Определились. 54,5% проголосовали за информацию о новых санкциях. И 45,5% с язык современной цивилизации английский, а русский периферийный. У меня вопрос к нашим гостям. Вы согласны с этим? Как это не печально.
Ну, с этим трудно согласиться. И у профессионалов, конечно, у лингвистов, у специалистов это такие сообщения, такие тезисы всегда вызывают грустную улыбку, потому что это тезис давний, ему уже много десятилетий, периодически мы к этому возвращаемся. Ну, такого рода несложная мысль свидетельствует, к сожалению, о невежестве ее породившего человека. Ну, потому что жизнь устроена сложно. Но это примерно то же самое, как сказать бы, в нашей жизни есть бургеры, это универсальная еда, и вся остальная еда периферийная. Ну, или любую другую параллель можно проводить в любой другой области. Ну, потому что это глуповато.
Нет, есть же такая прекрасная вещь, как язык международного общения. И никто не будет спорить с тем, что английский не является. Да? Но это абсолютно не вопрос иерархии, да, это вопрос функции. Функция у него такая есть, что не делает его ни лучше и ни хуже.
Что не делает его языком современной цивилизации.
Еще такие тезисы, они повторяются в зависимости от того, какой национальности принадлежит их произносящий. Потому что прошлое языка, что будущее, мы очень часто слышим такие примеры любительских рассуждений, что от этого языка все произошло, или к этому языку все придет, в конце концов. Ну, это вот таких тезисов много.
Про индоевропейского все же вернется в нашем контексте, да, откуда вышли, между прочим, и английские, и
наши русские. Можно еще вернуться к обсуждению, что такое современная цивилизация, поговорить о, как это сказать, о англоцентричном сознании и прочем.
Но это так и есть. Есть люди, которые, я вот совсем буквально вчера там слушала, очень симпатичная девочка, делает чудесный блог, очень мотивированная. У нее через слово русское, через слово английское. Понятно, она полиглот, она очень часто живет в других странах, трудно переводить. Но, дорогие, когда вы начинаете так щеголять своим знанием английского языка, знаете, что ваш это говорит о не очень хорошем знании родного. Потому что, когда человек переходит как бы в крапли, выток туда, значит, он не очень хорошо знает ни один язык, ни второй язык. Вот поэтому будьте осторожны, не демонстрируйте свою ученость. У меня есть, вот они все хочут свою ученость показать, поэтому говорят о непонятном. И у меня есть предложение быстро сыграть в нашу игру. Мы выбрали цитаты сегодня великих людей о русском языке. И сегодня у нас прекрасный приз, потому что это большой универсальный словарь русского языка, который издан в серии фундаментальных словарей и словарей 21 века издательства «Маэстэ Пресс», и сделан он в Государственном институте русского языка имени Пушкина под руководством замечательного лингвиста Марковкина, который собрал и прекрасный коллектив, и очень много знал о русском языке очень важного. А вот этот словарь может быть вашим, если вы ответите на наши вопросы. Наш телефон 495-363-3659 и первая цитата из Тургенева. «Мы все знаем, что русский язык великий и могучий. Очень любим даже этот штамп повторять. Но было у Тургенева еще два эпитета относительно русского языка. Какие? Сложный и каверзный, правдивый и свободный, певучий и красивый».
363-3659. И мы ждем ваши варианты. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло. Какой же русский язык? Сложный и каверзный, правдивый и свободный, певучий и красивый. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Катерина. Ну, попробую угадать каверзный.
Нет, Катерина, мне очень жаль. Остается правдивый и свободный или певучий и красивый русский язык?
Еще сложнее выбор.
Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Татьяна. Правдивый и свободный.
Да? Правильно, Татьяна. И универсальный словарь русского языка ваш действительно правдивый и свободный. И вот это вот свободный мы очень любим напоминать. Потому что свободный значит развивающийся, значит не вот развивающийся в очень узких рамках и по кем-то установленным законам, а сам по себе. А кто автор слов, скажите нам, пожалуйста. Дивишься драгоценности нашего языка. Что ни звук, то и подарок, все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и право иное название еще драгоценней самой вещи. Тут нужно угадать стиль.
Пушкин, Гоголь или Лермонтов.
Вот, пожалуйста.
363-3659. Вы в прямом эфире.
Кто-то из них точно это сказал.
Да, мы никогда не обманываем, мы же честно играем. Вы в прямом эфире. Пушкин или Лермонтов. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Елена. Мне кажется, это Гоголь.
Да,
вам правильно кажется. Это действительно Гоголь. Ну и третье высказывание об иностранных словах. Новые слова иностранного происхождения вводятся в русскую печать беспрестанно и часто совсем без надобности, сетовал Лесков. И что всего обиднее, эти вредные упражнения практикуются в тех самых органах, где всего горячее стоят, внимание, за русскую национальность и ее особенности, за изучение иностранных языков или за хорошее образование.
363, договоритесь, это Лескова. Код Москвы 495. Где же практикуются эти вредные упражнения со словами иностранного происхождения? Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Я еще раз варианты хотела.
Где всего горячее стоят за русскую национальность и ее особенности, за изучение иностранных языков, за хорошее образование?
За русскую национальность, я думаю, ее.
Да, правильно, как вас зовут?
Мария.
Мария, словарь ваш. Вот так оно обычно всегда и бывает. Стоим за русскую национальность, а говорим о непонятном на иностранных языках, языках современной цивилизации. Почитаем, может быть, еще смски. У нас вот Аня очень активна сегодня и сказала, во-первых, что она задумалась во время того, как мы говорили, и говорит, что правила она почти не помнит. Если сомневается, пишет нам та же самая Аня, она лезет в словарь или проверяет в интернете. Вот Аню последнего мы бы вам не советовали делать.
Смотря где.
Ну, если вы, конечно, зайдете на сайт «Грамота» или на сайт словари.ру, то там вам все хорошо расскажут.
Потому что там же те же самые словари, что и в печатном варианте академические словари русского языка, поэтому в словаре или в интернете на портале «Грамот.ру» это одно и то же. Но не абы где, потому что есть сайты с сомнительными странами названиями, типа где ударение РФ.
Там, о, да, о, там фантастические советы бывают.
И там, да, там какой-то еще один русский язык, не школьный, не взрослый, а какой-то особенный, третий, и не очень правильный. Вот к таким сайтам, конечно, не стоит обращаться.
А по словарю Ушакова, вышедшему еще до Великой Отечественной войны, тоже не надо уже проверять?
Вот это вот очень хороший вопрос, и это ведь тоже о том же.
У нас потому любят что... же очень-то слова,
да,
и доверяют,
да, потому что нет идеи, да, что язык меняется, и что правописание может измениться. Если язык не изменен, то, конечно, можно проверять и по словарю Дали, и по словарю Ушакова. Но мы всякий раз напоминаем, что словарь Ушакова – великолепный словарь, памятник отечественной лексикографии. Вышел в свет еще в 1930-е годы, до Великой Отечественной войны, до того, как были утверждены действующие правила правописания, а это случилось в 1956 году. И, конечно, он не может служить надежным источником по современной русской орфографии. Но словарь Дали написан в 19 веке, тем более, конечно же, по нему нельзя проверять правописание.
У нас один из слушателей тоже написал, Алексей из Москвы, что как раз очень интересно, надо читать издания разных лет и лучше периодику разных лет, и тогда чувствуется живость трансформации языка. Вот спасибо вам, Алексей, за то, что вы так говорите. А Ирина из Москвы нам пишет, что она, если работаешь корректором или редактором, пошел на тотальный диктант, получал двойку. Как потом работать? Стыдно. Наверное, все-таки еще раз чаще обращаться к справочнику, Ирин. В общем, больше, наверное, ничего. И есть еще такой чудный вопрос от человека из Москвы. Вопрос по теме «Русский язык по-взрослому». Не обладает человек врожденной грамотностью, но хочет узнать, как прилично унизить и оскорбить человека, допустившего ошибки при письме. А у меня другой вопрос. Кстати, «оскорбить» — это не словом «скарб» проверяется, да, а словом скорее «скорбь», да, если уже в данном случае мы пишем. Но у меня вопрос такой вообще. А нужно ли обращать внимание человека на его ошибки? Вообще, интеллигентно ли это? Прилично ли это? Вот я знаю, что это любимая тема Володи Пахомова в том числе.
Ну, да.
Это называется «убей в себе граммар нации».
Мне кажется, что замечать и поправлять нужно в каких ситуациях. Если этот человек осваивает язык, если это ребенок, если это иностранец, которому нужно сказать, как правильно. А если, допустим, человек выступает публично, и мы понимаем, что ошибка может его скомпрометировать, тогда, конечно, стоит ему указать на ошибку, но там, максимально деликатно и тет-а-тет, я так считаю, не прилюдно ни в коем случае. Ну, а если это обычный диалог там, двух взрослых людей, то вот это вот вторжение, которое любит граммар нации со словами «ай-яй-яй, вы неправильно произносите», мне кажется, не всегда будет корректным. И тем более вот это вот сочетание «прилично оскорбить» и «неприлично унизить».
Все одно неприлично совершенно.
Но есть еще, я добавлю к тому, что говорит Володя, есть еще один классический случай, когда приходится говорить, что человек не прав, а именно когда он с языком работает, когда он редактор, журналист, корректор или автор текста. Тогда,
ну, да, тогда он хочет сказать так, ай-яй-яй, но иронично, да.
Мы стараемся внедрить в сознание всех, с кем имеем дело, в том числе участников «Тотального диктанта», что ошибаются все. Нету, наверное, людей, ну, я уверена в том, что нет людей, которые не допускают ошибок в русском языке. Я очень люблю историю вот по поводу «исправлять», когда я написала очередной пост в Фейсбуке, там было слово «фэншуй» в моем посте. Мне через секунду прилетело письмо от Володи Пахомова: «Исправь две ошибки в слове «фэншуй». А через две секунды от Лены Арутюновой, заместителя главного редактора портала «Грамота.ру», с тем же сообщением. Это было очень приятно и правильно. Конечно, если мы выходим в публичное пространство, тем более если мы работаем с языком, мы должны быть очень аккуратны. Но сам факт совершенной ошибки никого не дискредитирует. Это не фатально. Главное это понимать и ее исправить.
Я тогда сразу спрошу Владимира Пахомова. Давайте мы скажем, как правильно писать слово «фэншуй», чтобы не делать в нем ошибок на всякий случай. Или надо зайти на грамоту?
Давайте зайдем на грамоту, потому что это слово ведь колебалось в написании, как и многие заимствованные слова. И вот в таких ситуациях колебания между слитным и дефисным написанием неизбежны, потому что слова подчиняются разным правилам, очень сложным и закрученным. Их блестяще сформулировали Елена Веленовна Бешенкова и Ольга Евгеньевна Иванова, сотрудники сектора орфографии Института русского языка РАН. Но лучше проверить. Лучше проверить, какая норма сейчас. Но мы же знаем, что по Википедии...
Сейчас я захожу пока на грамоту и хочу сказать. Да, пишется в одно слово. Я написала, кстати, сразу правильно. Фэн-шуй через «э» оборотное в одно слово. Вот несклоняемое мужского и среднего рода. Вот что мне очень интересно. И, кстати, единственный зафиксировавший словарь женский род, вообще род слова «бэбиситтер», другие так как бы отмалчиваются. Нет у этого слова рода, видимо, в зависимости от того, кто выполняет функции. Няня или нянь, да? Вот. А здесь зафиксировано «бэбиситтер», женский род. Это русский орфографический словарь вместе с написанием. Вот я очень удивилась. Видимо, все-таки женская профессия. А у меня еще такой вопрос, потому что, опять-таки, мы все лингвисты и знаем, что нам безумно надоели вопросы про упрощение русского языка, про засилие в нем иностранных слов и про нецелевое использование непечатной лексики. Да, вот, как бы, это такой стандартный набор вопросов, которые всегда бывают в разных СМИ. Поэтому вопрос ко всем троим, наверное, на какие горячие точки нужно обратить внимание с вашей точки зрения вот в этом проекте? Вообще, что самого важного сейчас в русском языке, о чем нужно говорить с его носителями? В первую очередь. И чем отличается эта рубрика от других СМИ? Ксения, чем отличается эта рубрика от других СМИ?
Ну, так прямо я не могу сказать, что она чем-то очень сильно принципиально отличается, потому что русский язык такой предмет, про который можно говорить во многих СМИ и разными способами. Мне хотелось бы, чтобы там этот разговор был по-взрослому, в том смысле, что кроме орфографии, которая все-таки не язык. Вот мы все время говорим про ошибки в запятых, про ошибки орфографические. Все-таки знание правил орфографии – это не знание языка. Как мы, лингвисты, знаем, бывают языки вообще бесписьменные, и люди как-то являются их носителями вполне себе полноценными. Поэтому, когда человек не знает, как пишется какое-то слово, это не значит, что он не знает язык. Он прекрасно с ним обращается как с инструментом и использует его в повседневной жизни. А что касается взрослости, мне кажется, что есть вокруг русского языка очень много интересного, про что можно говорить с людьми. Например, то, что вы любите, всякие цифровые этикеты, этикетные новые нормы, как люди теперь пишут, как влияет письменная речь на устную и обратно, где появляются смайлики и где они не могут появиться. Я, например, иногда сталкиваюсь с авторами текстов для портала, которые очень хотят, чтобы в тексте появился смайлик. Я пока не готова, но, может быть, норма куда-нибудь двинется.
А вот и посмотрим, поэтому читайте рубрику «Русский по-взрослому» в ЧТД, так и пишется, четвертый точка такая и т.д.
4td, точка FM.
Точка FM.
Нет, идеалы, пишет нам Дмитрий, в языке имеется в виду, зато есть развитие. Спасибо, всего доброго и до свидания.
Говорим по-русски.
Вилли с Молли, Молли с Вилли, все тарелки перебили.
Фараонов фаворит, но сапфир сменял нефрит.
Финики-пиники ели вареники. Говорим по-русски.
Все слова, слова, слова.